Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 16 мая, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Во Владикавказе начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Черном море стартовала операция по подъему черных ящиков разбившегося самолета армянских авиалиний. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. По некоторым сообщениям, среди них нет ни одного из захваченных США членов руководства Аль-Каиды. Их местонахождение остается неизвестным. Список появился после того, как агентство Associated Press обратилось в суд с иском против Пентагона. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Обвинение требует смертного приговора. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что он был без оружия и никого не убивал. В результате захвата Бесланской школы боевиками и в ходе операции по освобождению заложников погиб 331 человек, более половины жертв – дети. В Дагестане, в городе Кизлюрт, спецназ штурмует квартиру многоэтажного дома, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Сведений о раненых или погибших нет. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 начинается операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Аэробус армянской компании «Армавия» упал в море в районе Сочи в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Трагедия унесла жизни 113 человек. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. Буш связал свое решение с фактами нарушения демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси в марте этого года, с нарушениями прав человека и с разгулом коррупции в этой стране. В Челябинской области, как стало известно в понедельник, убит директор популярной местной радиостанции «Эль-Радио» Олег Барабышкин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Убийство произошло 14 мая на базе отдыха «Дольче Вита» у села Непряхино в Челябинской области. Судя по всему, конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел на бытовой почве. ЧП случилось после полуночи. В результате ссоры, после угроз, неизвестный произвел 2 выстрела в воздух и под ноги, а потом в грудь. Олега Барабышкина в состоянии комы отвезли в районную больницу, где он и скончался. Убийца тем временем сел в машину и скрылся. О своем руководителе говорит редактор популярной в Челябинске музыкальной радиостанции «Эль-Радио» Алена Терещенко.
Эту новость, то, что произошло, отказывается и сердце понимать, и мозг. 8 лет руководил Олег Барабышкин нашей радиовещательной компанией. Вот подумать, что кто-то его может заменить. Вот кажется, что нет замены такому человеку, и это не для красного словца.
Операция «Перехват» результатов не принесла, но по неофициальным данным убийцу Олега Барабышкина уже задержали. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Солана, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пластник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном.
Наше намерение заключается не в том, чтобы загнать Иран в еще большую изоляцию, а в том, чтобы найти путь к возвращению Ирана за стол переговоров и восстановить взаимное доверие, которое мы ищем.
Сказала Урсула Пластник. 81 человек погиб за 3 суток беспорядков, устроенных криминальными группировками в бразильском штате Сан-Паулу. В числе погибших 31 полицейский и 8 тюремных охранников. Массовые тюремные бунты и нападения вооруженных банд на полицейские участки, банки и общественный транспорт начались после того, как несколько сотен заключенных были переведены в тюрьму строгого режима. В Белфасте впервые с 2002 года собралась Ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Североирландская ассамблея была распущена в октябре 2002 года после того, как оказалась неспособной из-за партийных распри сформировать действенное правительство Ульстера. Премьер-министры Великобритании и Ирландской республики Тони Блэр и Берти Ахерн предъявили 108 делегатам ассамблеи ультиматум. Если до 24 ноября этого года они не смогут сформировать правительство, Лондон прекращает субсидировать политические учреждения Ульстера и выплату зарплаты членам ассамблеи. А политическим урегулированием в Северной Ирландии совместно займутся Великобритания и Ирландия. Выступивший на заседании ассамблеи министр по делам Северной Ирландии Питер Хейн заявил, что сейчас, после того, как террористическая ирландская республиканская армия объявила о прекращении вооруженной борьбы, имеются все предпосылки для успешного восстановления самоуправления Ульстера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода». Новости.
Озерский городской суд Московской области начинает рассмотрение по существу дела лидера Русского национального единства Александра Баркашова и группы активистов РНЕ, обвиняемых в нападении на представителя власти. По версии следствия, 2 декабря 2005 года в Озерском районе Баркашов и его соратники, вооружившись топором, молотком и саперной лопаткой, напали на сотрудника ГУВД Московской области. Милиционер получил телесные повреждения. Нападавших остановила только его угроза применить оружие. В Подмосковье по решению суда конфискованы 207 тысяч бутылок грузинского вина. Рассмотрев запрос Роспотребнадзора, Московский арбитражный суд подтвердил, что вино, изъятое в населенном пункте Верхний Посад, не соответствует санитарным нормам. Напомню главные новости к этому часу. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Владикавказе начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Черном море стартовала операция по подъему черных ящиков разбившегося самолета армянских авиалиний.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Холодный арктический воздух, что принес североатлантический циклон, охватил большую часть европейской территории России, отмечают синоптики. Грянули, как говорят в народе, черемуховые холода. Сегодня в северо-западном районе местами не обойдется без небольших кратковременных дождей. Днем температура понизится до 8 градусов. В центральном районе в тылу циклона северо-западный ветер понизит температуру днем до 10 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня также днем кратковременный дождь, температура от 10 до 12 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков, днем около 14 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Проект нового лесного кодекса. 55-й международный конгресс Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов.
Об этом в ближайшие полчаса. И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. В частности, это событие послужило поводом для вопроса, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, Радио Свобода.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. Судебный процесс над Нурпаши Кулаевым вступает в завершающую стадию. В Верховном суде Северной Осетии начинается чтение приговора члену вооруженной группировки, захватившей в сентябре 2004 года Бесланскую школу. Следствие утверждает, что из всей группы боевиков, кроме Кулаева, не выжил никто. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Базрова.
Сегодня в Верховном суде Северной Осетии начинается чтение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Принимавший участие в захвате Бесланской средней школы в сентябре 2004 года, Кулаев обвиняется по 8 статьям, среди которых терроризм, бандитизм, захват заложников. Уголовное дело составляет свыше 100 томов. Обвинение требует для Кулаева высшей меры наказания, несмотря на действующий в России мораторий на смертную казнь. Большинство пострадавших, в том числе матери Беслана, поддерживают предложение обвинения. Процесс шел ровно год. За это время были допрошены сотни свидетелей, среди которых высокопоставленные североостинские чиновники, экс-президент республики Александр Засохов, известный детский врач Леонид Рошаль. Специфика процесса позволяла пострадавшим участвовать в допросах обвиняемого и свидетелей. Пострадавшие, которые вели самостоятельное расследование обстоятельств теракта, до последнего продолжали настаивать на возбуждении уголовных дел против членов оперативного штаба, а также на объединении всех бесланских дел в одно. Однако добиться этого им так и не удалось. Во время процесса матерей Беслана неоднократно обвиняли в сочувствии Кулаеву. За время бесланского процесса даже появился термин «бесланский синдром», по аналогии со стокгольмским. Однако женщины подчеркивали, что не защищают Кулаева, а лишь требуют привлечь к ответственности всех виновных, в том числе руководителей и членов оперативного штаба. Если ранее комитеты матерей считали преждевременным вынесение приговора без допроса так называемых основных свидетелей, то сегодня они заявляют о том, что будут вызывать их для дачи показаний на процессы по бесланским милиционерам и по основному делу. Несмотря на то, что официально Нурпашы Кулаев считается единственным выжившим боевиком, пострадавшие по сей день сомневаются в том, что это правда, считая, что 3 сентября 2004 года группе боевиков все же удалось уйти. Дзирафа Бятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге состоялся 55-й международный конгресс Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов, в котором приняли участие около 1500 кардиохирургов из 25 стран мира. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Конгресс такого уровня по сердечно-сосудистой хирургии прошел в России впервые. По традиции прошлых лет, в первый день конгресса в клинике медицинской академии последипломного образования прошла живая хирургическая сессия, посвященная инновациям в этой области. 10 живых операций провели лучшие хирурги России, Италии, Польши, Греции и Франции. Весь процесс транслировался в залы для участников конгресса, которые могли по ходу операции задавать свои вопросы. Во второй день произошло выдающееся событие – объединение Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов с Российским обществом сердечно-сосудистой хирургии и Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов в один конгресс с общей научной программой. Программа конгресса была посвящена последним достижениям сердечно-сосудистой хирургии, кардиоанестезиологии, вспомогательного кровообращения, нарушениям ритма сердца и другим проблемам. В России врачи и ученые мирового уровня, и все-таки страна сильно отстает в этой области, говорит профессор Московского центра хирургии имени Пирогова Владимир Батрашов.
По количеству выполняемых оперативных вмешательств отстает в разы. Я скажу так, если, допустим, резекция аневризмы брюшной аорты по России в целом 1000 в год, то в Америке 30 тысяч. И так далее. Если картина эндотракеотомии, мы в стране выполняем где-то 3000. Опять же возьмем Америку. Где-то 150-180 тысяч оперативных вмешательств. Здесь и диагностика на первом плане. Диспансеризация, может, в какой-то мере страдает. Это раз. Потом в какой-то мере страдает популяризация. Реклама должна быть в этом плане. А реклама не в полной мере, недостаточно. Может быть, в какой-то степени внедрения хромает. Высокие технологии, они стоят денег. Допустим, если эндопротезирование брюшной аорты, оно стоит порядка 10-12 тысяч долларов.
С этим согласен и хирург из Киевского института хирургии и трансплантологии Аркадий Данилец.
Наука и особенно техника шагает всегда впереди. Сосудистая хирургия, так же, как и кардиохирургия, дорогостоящая. Конечно, финансирование хотелось бы больше, потому что время бесплатной медицины давным-давно прошло. И сейчас качество лечения зависит от аппаратуры диагностической и лечебной во многом.
В рамках конгресса прошла выставка оборудования и технологий, применяемых для лечения пациентов с патологией сердца и сосудов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? Поводов для задавания такого вопроса много, в частности, белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, которые тесно сотрудничают с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. О решении Евросоюза заморозить зарубежные активы президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть официально объявлено уже в четверг.
Я еще раз напомню телефоны пейджинга страховых компаний, по которым вы сможете присылать свои размышления и сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Верховный суд Северной Осетии начинает оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему со дна моря бортовых самописцев. В Подмосковье суд начинает рассматривать по существу уголовное дело против лидера Русского национального единства Александра Баркашова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема. Уже четвертый регион Украины пытается наделить русский язык статусом регионального. К чему приведут эти попытки, обсуждают журналисты и эксперты из Киева, Одессы и Москвы, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16 на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей спорта. В начале о чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. Сегодня по итогам двух последних матчей второго группового этапа определится состав четвертьфинальных пар. В группе F вчера сборные Швеции и России сыграли в ничью 3-3, после чего Россия окончательно заняла свое место на первой строке турнирной таблицы, набрав 9 очков. У Швеции 6. Судьба оставшихся двух путевок в плей-офф от этой группы решится в матче с участием трех команд – Швейцарии и Белоруссии, у которых пока по 4 очка, и Словакии, у которой на очко меньше и которая сегодня обязательно должна выигрывать у команды Украины. В другом матче понедельника в группе Е Канада победила Финляндию 4-2 и набрала 8 очков. По 6 в активе сборных Финляндии и Чехии, которые имеют игру в запасе с командой США. У американцев 4 очка. Эти 4 сборные, то есть Канада, Финляндия, Чехия и США, уже обеспечили себе места в четвертьфинале. Кроме того, вчера сыграны два последних матча в группе Ж. Дания победила Казахстан 3-2, а Словения и Италия сыграли в ничью 3-3. В итоге Дания набрала 5 очков, Италия 3, Словения и Казахстан по 2. И таким образом в дивизионе Б на будущий год сыграют сборные Словении и Казахстана. В дивизионе А на чемпионате мира в Москве в будущем году появятся команды Австрии и Германии. 9-й тур футбольного чемпионата России завершился в понедельник встречей «Динамо» и «Спартака» перед началом матча в память о Константине Бескове, которого похоронили в субботу, была объявлена минута молчания. Счет встречи ничья 0-0, «Спартак» набрал 14 очков и занимает 6-7 места вместе с «Локомотивом». У «Динамо» теперь 6 очков, и эта команда делит с «Шинником» 2 последних места в таблице, а лидирует ЦСКА, у армейцев, напомню, 19 очков. В понедельник стартовал крупный женский теннисный турнир в Риме. Россиянка Вера Душевина обыграла чешку Клару Кукалову и вышла во второй круг. Анастасия Мыскина не без труда выиграла у Виктории Азаренки из Белоруссии. Выбыли из борьбы Мария Кириленко, проигравшая итальянке Маре Сантанджело, и Елена Лиховцева, уступившая Елене Янкович из Сербии и Черногории. Анастасия Родионова в первом круге турнира в Рабаде уступила хорватке Иване Лисьяк. Стартовал турнир серии «Мастерс» в Гамбурге. В первом круге выбыли из борьбы и Михаил Южный, и Марат Сафин. Южный уступил испанцу Гильермо Гарсии Лопесу, а Сафин не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв бразильцу Флавио Саретти. В понедельник состоялся 9-й этап многодневной велогонки «Джире д'Италия». Дистанцию протяженностью 147 километров быстрее всех преодолел литовец Томас Вайткус, опередивший на финише итальянца Паоло Беттини и немца Олафа Полока. Россиянин Александр Бычев занял 6-е место. В общем зачете лидирует итальянец Иван Басса, за ним идут испанец Хосе Энрике Гутьеррес и итальянец Дамьяно Кунега. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рабочая группа Госдумы по проекту нового лесного кодекса закончила предварительное рассмотрение поправок к проекту. Основные положения проекта предлагается оставить без значительных изменений. Наиболее вероятно, что проект нового лесного кодекса будет рассмотрен во втором чтении в июне 2006 года. О возможных последствиях принятия нового лесного кодекса и о перспективах развития в России деревоперерабатывающей промышленности наша коллега Марина Катас беседует с руководителем лесной программы «Гринпис России» Алексеем Ярошенко.
Поскольку рабочая группа Госдумы закончила предварительное рассмотрение поправок к новому лесному кодексу, то каковы выводы и что в результате получат граждане России?
Дума, к сожалению, отвергла очень многие важные поправки. Например, те поправки, которые делали ясными требования к качеству ведения лесного хозяйства по большей части лесов. Дума отвергла многие концептуальные изменения, которые предлагались, то есть те, которые меняли систему доступа к лесным ресурсам, систему распределения лесной аренды с аукционной, которую предлагает проект кодекса, на конкурсную. Ну, разница в том, что при аукционной учитывается только деньги, которые может предложить арендатор, при конкурсной учитывается его социальная роль, планы развития территории и так далее. То есть вот это вот было отвергнуто. Важнейший вопрос с точки зрения охраны природы – это что будет с защитными лесами, с лесами первой группы. Дума не отвергла поправку, которую предлагали мы. Эта поправка фактически предлагает новый вариант 12 главы кодекса, той, которая касается защитных лесов.
То, что касалось права доступа граждан в леса и права долгосрочной аренды, это сохраняется в тексте кодекса? Граждане получат ограничения на доступ в леса или все-таки леса останутся общественно доступными?
Пока принято все-таки предложение сохранить общественно доступными леса. Что касается долгосрочной аренды, она как есть сейчас, так она и будет.
А то, что касается частной собственности на леса?
Здесь тоже ничего не изменилось. Сейчас частная собственность на леса в кодексе есть. Чтобы частная собственность появилась, нужен специальный федеральный закон, регулирующий оборот земель лесного фонда.
Постоянно в России идут разговоры о том, что экспорт необработанной древесины, то есть круглого леса, это просто расточительство с государственной точки зрения, что надо экспортировать продукт переработки древесины. И тем не менее, вот как я понимаю, экспорт необработанной древесины из России в первом квартале 2006 года увеличился почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Говорит ли это о том, что российские лесопромышленники не прислушиваются к тому, что говорит президент, когда он говорит о необходимости развивать деревоперерабатывающую промышленность?
Конечно, не прислушиваются. Самое интересное, что не прислушиваются не только лесопромышленники, а не прислушиваются чиновники, которые должны это регулировать. В течение последних примерно 6 лет вывозные пошлины на хвойные лесоматериалы не увеличивались. Они составляли 6,5%, но не меньше, чем 2,5 евро за кубометр. Сейчас Минэкономразвитие приняло и правительство утвердило своим постановлением новые ставки. Но новые ставки составляют те же самые 6,5%. Другое дело, что изменяется базовый порог, то есть он теперь не 2,5, а 4 евро. Получится, что те, кто вывозил самую высококачественную хвойную древесину, для них ничего не меняется. Они как вывозили, так и будут вывозить. Ну а для тех, кто вывозил древесину низшего качества, для них, да, немножко увеличится ставка вывозной таможенной пошлины. То есть то, что сделало сейчас правительство, это даже не какой-то один шаг на пути к ограничению экспорта, а это четверть шага.
С руководителем лесной программы «Гринпис России» Алексеем Ярошенко беседовала наша коллега Марина Катас.
В Москве 6:22. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Президент Мексики обеспокоен планами США усилить охрану американо-мексиканской границы. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией. Последняя тайна кода да Винчи. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В то время как президент Буш объявляет о намерении усилить охрану американо-мексиканской границы, направив туда несколько тысяч национальных гвардейцев, в одного из его главных оппонентов превращается президент Мексики Винсенте Фокс. Президент соседней страны озабочен и недоволен планом соседей укрепить свою границу. Слово Яну Рунову.
Ситуация выглядит достаточно абсурдно. Президент Мексики недоволен тем, что Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную границу. Висенте Фокс обратился к Бушу за разъяснениями, и американский президент дал понять, что Мексика была, есть и останется другом Соединенных Штатов, и что суть плана не милитаризация границы, а временная помощь погранично-патрульным службам. Вот как видят интересы Мексики экономист и политолог из Института Кейта Ин Васкес. Президент Фокс обеспокоен возможной милитаризацией границ, а это может быть истолковано мексиканцами как чрезмерная реакция на проблему иммиграции. До сих пор администрация Буша проводила относительно либеральную политику по отношению к иммиграции из Мексики. Мексиканцы очень заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили легальный статус миллионам мексиканских нелегалов, которые работают в Америке и отправляют заработанные доллары своим семьям в Мексике, и чтобы они могли свободно пересекать границу и навещать своих родных. Правительство президента Фокса считает, что оба государства извлекают пользу из взаимной экономической интеграции, частью которой является миграция мексиканских рабочих в Соединенные Штаты. Доллары, присылаемые иммигрантами домой, составляют очень существенную часть мексиканской экономики. Но одна из главных причин этой проблемы в экономической отсталости Мексики. Стране еще очень далеко до осуществления кардинальных экономических реформ, которые бы привели к экономическому буму, и мексиканцам стало бы выгоднее зарабатывать у себя дома, чем за границей. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, например, успешно оттеснили Мексику в борьбе за американский рынок для своего экспорта, в борьбе за размещение американских заказов, в борьбе за рабочие места, за аутсорсинг. Это был Ин Васкес из Института Кейта. Политические наблюдатели считают, что президент Буш надеется своим планом укрепления границ стимулировать сближение позиций Палаты представителей, в которой большинство выступает против амнистии нелегальным иммигрантам, и Сената, который предлагает открыть путь для амнистии. Одновременно американские деловые круги опасаются, что слишком суровые антииммигрантские меры закроют им доступ к дешевой рабочей силе из Мексики. Рассказывал Ян Рунов.
Через 34 года после разрыва дипломатических отношений Соединенные Штаты восстановили в понедельник официальные дипломатические связи с Ливией и удалили ее из списка режимов, поддерживающих терроризм. Этот шаг последовал после признания Триполи своей ответственности за некоторые террористические акты и отказа от работ над оружием массового поражения. Слово Алану Давыдову.
Администрация Буша объявила, что больше не считает Ливию спонсором терроризма и восстанавливает нормальные дипломатические отношения с этой страной после того, как они были разорваны 26 лет назад. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Кондолизы Райс. Сегодняшний шаг – результат исторических решений ливийского руководства отвергнуть терроризм и отказаться от оружия массового уничтожения, заявляет Кондолиза Райс. Режим Муаммара Каддафи, возглавившего Ливию в результате государственного переворота, начиная с 70-х годов устойчиво рассматривался Западом как активный пособник международного терроризма. В частности, Ливия была прямо причастна ко взрыву на дискотеке в Западном Берлине в 1986 году и ко взрыву самолета американской компании «Панам» над Шотландией в 1988 году. В последние десятилетия ливийское руководство под давлением продолжительных экономических и дипломатических санкций Запада косвенно признало ответственность за эти и другие теракты, активно сотрудничало в их расследовании и начало выплачивать компенсации семьям погибших. В 2003 году Каддафи изумил весь мир готовностью свернуть ливийские программы разработки химического и ядерного оружия. Для их закрытия он пригласил международных инспекторов. Объявляя о возобновлении дипотношений США с Ливией, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Дэвид Уэлч заметил, что Ливии предстоит еще многое, чтобы восстановить свою международную репутацию. Восстановление американо-ливийских дипломатических отношений, критикуемое, кстати, родственниками жертв ливийских терактов, редкий пример, так сказать, перековки одиозного диктатора, пример, приводимый в доказательство работоспособности тезиса санкций, тезиса, в пользу которого высказывается Вашингтон в иранском вопросе. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Я бы отнес это в заслугу Соединенным Штатам и другим странам Запада, которые добились существенных перемен в позиции полковника Каддафи. Соединенные Штаты применяли сбалансированную политику кнута и пряника по отношению к ливийскому режиму, которому в сложившихся условиях ничего не оставалось, кроме как изменить курс. Заявление Госдепартамента показывает открытость Соединенных Штатов для улучшения отношений со странами, которые убедительно демонстрируют намерение сокращать вероятность угроз, стоящих перед Соединенными Штатами. Это не должно быть ни для кого сюрпризом. И поскольку здесь явно прослеживается аналогия с Ираном и Северной Кореи, вопрос только в том, пожелают ли эти две страны отказаться от своих опасных программ разработки оружия массового поражения. Ливия явно надеется, что признание своей вины и имидж законопослушного гражданина мира позволит ей преуспеть экономически, благодаря разработке и экспорту нефти. Американские нефтяные компании уже предлагают инвестиционные проекты ливийским властям.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 мая, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Демографическая ситуация – одна из тем обзора периодических изданий Калужской области. Парад коров в Эдинбурге. Подробности в панораме культурных событий.
Сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим. Во многом это связано с тем, что белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию США.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема: московской хельсинской группе 30 лет. Участники передачи: основатель и первый председатель московской хельсинской группы Юрий Орлов, нынешний лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов, ведущий программы Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Обвинение требует смертного приговора, подсудимый свою вину отрицает. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. В Дагестане, в городе Кизлюрт, спецназ штурмует квартиру многоэтажного дома, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Сведений о раненых или погибших нет. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в целях разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Предложение позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. 81 человек погиб за 3 суток беспорядков, устроенных криминальными группировками в бразильском штате Сан-Паулу. В числе погибших 31 полицейский и 8 тюремных охранников. В Белфасте впервые с 2002 года собралась Ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией. Озерский городской суд Московской области начинает сегодня рассматривать по существу уголовное дело лидера Русского национального единства Александра Баркашова и группы активистов РНЕ, обвиняемых в нападении на сотрудника милиции.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре европейской территории России, атмосферное давление будет расти, приближаясь к климатической норме, отмечают синоптики. Но станет прохладнее, температура будет на 3-4 градуса ниже климатических показателей. На понижение температуры в первую очередь могут отреагировать люди с заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника. На юге европейской территории грозы и резкий ветер может вызвать беспокойство и тревогу людей с психоэмоциональными отклонениями. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь от 10 до 12 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков, днем около 14 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. О решении Евросоюза заморозить зарубежные активы президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть официально объявлено уже в четверг, сообщает источник в Еврокомиссии. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Новый психологический удар по белорусской политической верхушке готовится в Брюсселе уже давно. На вопрос, когда будет объявлено о решении об аресте счетов Лукашенко, заместитель главы Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер, курирующая вопросы международных отношений, ответила, что работа по данной теме ведется, и официального заявления можно ожидать уже в ближайшие дни. В Еврокомиссии таким образом не опровергают сообщений газеты Financial Times Deutschland о том, что руководство ЕС приняло решение заморозить финансовые активы белорусского лидера и 30 его приближенных, в числе которых глава президентской администрации, члены белорусского кабинета министров, генпрокурор и начальники белорусского КГБ. В начале апреля все эти лица были объявлены персонами нон-грата на территории всего Евросоюза, как активные участники фальсификации президентских выборов в Беларуси 19 марта и последующих репрессий, направленных против демократической оппозиции. Как написано в заключении Евросовета от 11 апреля, против данных представителей руководства Белоруссии будет применяться запрет на въезд в страны Евросоюза, а в дальнейшем по возможности и иные меры. Источники в Еврокомиссии указывают на 18 мая, как на весьма вероятную дату объявления решения Евросоюза о заморозке активов. В свою очередь, швейцарские банки следят за развитием ситуации, но не скованы обязательством неукоснительно следовать линии Евросоюза. Согласно утверждениям швейцарских дипломатов, они не исключают заморозку активов белорусского руководства в швейцарских банках, однако окончательного решения пока не приняли. По опубликованным недавно в США разведданным, Александр Лукашенко хранит в зарубежных сейфах порядка 1 миллиарда долларов США. Еще по 1 миллиону долларов якобы приходится на каждого высокопоставленного белорусского чиновника. Если верить тексту американского отчета, большая часть этих средств чемоданами вывозилась из Белграда перед падением режима Милошевича. Официальный Минск полностью отвергает подобное обвинение. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? С таким вопросом обратился Михаил Соленков к жителям и гостям Москвы.
Это единоличное правление главы государства, я так понимаю. Суровое отношение к правам человека, ко всяким свободам, проявлению личных каких-то интересов и симпатий. Сейчас очень много говорят про диктатуру в Беларуси, а я считаю, что там никакой диктатуры нет, а там есть серьезный президент, который хочет навести порядок.
Это режим Буша в Соединенных Штатах Америки. Вот этого, как его во Франции. Жан Ширака, нет, вот министр внутренних дел его. Вот его, вот это есть диктаторский режим. Остались все режимы в мире демократизм. Он бомбят Ирак, Афганистан, завтра еще кого-то там собираются. Им же война нужна. Вот эти деньги свои они омывают эти.
Ну, я, наверное, в полном смысле этого слова при нем не жила. Но это когда над тобой давлеет в полном смысле этого слова. Mm-hmm. То есть все ты делаешь по чьей-то воле, по моему пониманию. По-моему, сейчас Грузия такая. Ну, потому что там решает все один человек. А народ там уже, ну, не знает политику окружающих государств, я так считаю. Там все негатив только идет. А хотя бы нас.
Диктаторский режим – это Франко, Гитлер, Сталин и с ними же и присоединившийся Салазар. Ну, я могу перечислять много, так что общее. Это, во-первых, человек превращается в раба. Он не может мыслить самостоятельно, что ему диктуют, как мыслить. Он своего личного мнения не может иметь, как у нас было ранее. В Туркмении, в Огде, жестокий диктаторский режим. Своих туркменов вывезли из Москвы и стали над ними издеваться. Вот где. Вот там, да. А Беларусь, я бы сказал, там нормально. Вот на белорусском вокзале можете спросить там, у белорусов самих. Вот. Они говорят, мы довольны, говорю, слава богу. У нас был бы такой бы батько. Не было бы безработицы, не было нищих.
Наверное, как в Чили было. Диктатура, да. Фашисты, которые диктуют свою волю и уничтожают народ. Наверное, это.
Ограничение свободы слова. Мне что-то очень тяжелое, наверное. Ограничения, наверное, постоянные какие-то должны быть. Северная или Южная Корея? Северная. А все остальное, я думаю, это в какой-то более мягкой форме. Я думаю, только там. Потому что там, насколько известно, совсем нельзя ни о чем говорить и так далее.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Далее на волнах «Радио Свобода» панорама культурных событий. Цензурный комитет Филиппин против фильма «Кода да Винчи». Парад коров в Эдинбурге. Лидер североамериканского кинопроката.
Корпорация MTV запускает интернет-сервис для распространения аудиозаписей и видеоклипов. Сервис Urch станет составной частью обновленной версии Windows Media Player, которую все пользователи Microsoft Windows получат бесплатно в ближайшее время. Изначально Urch будет предлагать более 2 миллионов треков. Стоимость каждого 99 центов. Полный альбом можно будет приобрести примерно за $10. Позднее в этом году новый сервис будет продавать и видеоклипы. Филиппинская цензура до сих пор не приняла решение о выпуске в национальный прокат фильма «Код да Винчи». «Разрешение будет дано, если мы придем к выводу, что фильм не оскорбляет чувства верующих», сообщила представитель цензурного комитета. Ранее представитель правительства заявил, что фильм следует запретить за кощунство, а католическая церковь разработала инструкцию о том, как объяснять верующим, что сюжет о ребенке Иисуса Христа и Марии Магдалины не имеет отношения к действительности. Под видом «Кода да Винчи» на Филиппинах уже распространяется диск с документальной лентой «Раскрывая код да Винчи», выпущенный в Малайзии. Премьера экранизации бестселлера Дэна Брауна состоится в среду на открытии Каннского кинофестиваля. В мировой прокат фильм выйдет на следующий день. В Лондоне открывается выставка самых ранних снимков, сделанных одним из изобретателей фотографии Уильямом Фоксом Телботом. На выставке в Британском музее будут представлены первые работы Телбота 1840-х годов, а также его записные книжки, рукописи и корреспонденция. Архив Телбота передан его потомками в дар музею. В Эдинбурге открывается «Парад коров» — международная художественная акция, впервые прошедшая в 1998 году в Цюрихе. С тех пор более 3000 художников расписали 5000 гипсовых коров. Парады коров проходили в Сиднее, Нью-Йорке, Праге, Барселоне и других городах. На улицах и площадях Эдинбурга будут выставлены 94 скульптуры. Их установка началась в минувший уикенд. «Парад коров» продлится до июля, затем скульптуры будут переданы для продажи на благотворительном аукционе. Боевик «Миссия невыполнима 3» вторую неделю подряд лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на эту картину составила $24,5 миллиона. В мировом прокате за две недели фильм собрал 214 миллионов. Второе место в североамериканском прокате, по данным за этот уикенд, занял фильм «Посейдон» о катастрофе океанского лайнера.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42, и утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Демографическая ситуация, критика национального проекта образования, развитие агропромышленного комплекса – все это тема обзора периодических изданий Калужской области, с которым вас познакомит Алексей Собачкин.
Газеты Калужской области живо отреагировали на президентское послание к Федеральному собранию. Калужский выпуск «Комсомольской правды» отметил, что впервые за 10 лет в областном центре повысилась рождаемость. Следовательно, забота Путина о подрастающем поколении пришлась вовремя. За 2005 год в Калуге появилось на свет около 3000 малышей. Это больше, чем в прошлые годы. При этом смертность по-прежнему высока и превышает рождаемость почти в 2 раза. Но смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний немного уменьшилась. Пропаганда здорового образа жизни и профосмотры дают свои плоды, делает вывод калужский выпуск «Комсомольской правды». Оппозиционный еженедельник «Деловая провинция» критикует национальный проект образования, который, по мнению газеты, вызвал глубокое разочарование в обществе. В нем нет ни продуманного смысла, ни национального масштаба, ни необходимых ресурсов, но есть лишь бессистемный набор случайных мероприятий, пишет «Деловая провинция». Официальная газета «Весть» рапортует об успехах реализации в Калужской области национального проекта развития агропромышленного комплекса. Для участия в нем отобрано 9 хозяйств, специализирующихся в животноводстве. Всего же в области 320 сельскохозяйственных предприятий. «Весть» пишет о том, что избранные предприятия получат возможность взять кредит на срок до 8 лет всего под 2-3%. Но есть проблемы. Сельхозпредприятию не так-то просто оформить кредит. Банки с особой осторожностью подходят к заключению договоров с сельчанами, пишет газета «Весть». Еще на сельскую тему. Еженедельник «Деловая провинция» сообщает, что благодаря фотосъемке из космоса удалось установить, что половина калужских угодий заросла бурьяном и подлеском. Это стало причиной губернаторского гнева. Как сообщает «Деловая провинция», губернатор Артамонов распорядился распахать необрабатываемые угодья крупных латифундистов и отнять у них землю. «Если надо, пойдем на нарушение, и пусть они с нами судятся, когда отберем у них землю», приводит слова губернатора газета «Деловая провинция». Издание «Народная газета», выходящее во втором городе Калужской области Обнинске, рассказывает о курьезном случае. Даму, профессионального юриста, обвинили в мошенничестве. Она устроилась на работу, продолжая при этом получать пособие в службе занятости. Мотивом этого поступка оказалось то, что даму обманул прежний работодатель, он ее оскорбил и уволил. Во время судебного процесса никому не было понятно, почему неджентльменское поведение прежнего босса дает ей право обманывать службу занятости, пишет «Народная газета». Суд ее оштрафовал, но дама намерена опротестовать решение. Узнав об этом, адвокат отказался защищать в дальнейшем ее интересы.
С главными темами периодических изданий Калужской области вас познакомил Алексей Собачкин. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию США. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему со дна моря бортовых самописцев. В Дагестане в городе Кизлюрт спецназ штурмует квартиру в жилом доме, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных людей. Верховный суд Северной Осетии начинает оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Правительство России представило в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для атомных электростанций, подписала соглашение с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. Европейская комиссия обнародовала новые правила продажи в странах ЕС черной икры, которые вступят в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб в страны Европы являются Россия и Иран. В Финляндии в понедельник началась двухдневная забастовка работников компании лесоперерабатывающей индустрии. Поводом послужило заявление на прошлой неделе руководства одной из них, УПМ Кюмене, крупнейшего в мире производителя журнальной бумаги, о планах закрытия трех заводов и сокращения 2500 рабочих мест в течение ближайших 3 лет. 20% всего круглого леса, перерабатываемого ежегодно в Финляндии, ввозится в страну из России. На европейском рынке квот на выброс парниковых газов, учрежденного в начале прошлого года, цены вновь повысились. К началу мая, когда выяснилось, что в 2005 году реальный объем эмиссии в большинстве европейских стран оказался даже меньше разрешенного, цены резко снизились с 30 до 9 евро за одну тонну углекислоты. Тем не менее, по данным, представленным в понедельник Европейской комиссии, превышение было меньшим, чем прогнозировалось. При этом на 2006-2007 годы европейским странам установлены более жесткие лимиты на выбросы в атмосферу, чем в 2005-м, что, по мнению участников рынка, приведет к росту спроса на квоты. К концу дня цены на европейской климатической бирже в Лондоне повысились почти вдвое, превысив 16 евро за одну тонну.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, и я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
В Москве 6 часов 49 минут, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 16 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Бунин в советской критике, размышляет поэт и критик-эмигрант Юрий Павлович Иваск. 16 мая 70-го года.
Советские критики, которые тоже Буниным восхищаются, многое в его творчестве замалчивают. Хочу здесь сказать несколько слов о некоторых запретных или же неосвещенных темах, связанных с Буниным. Мало внимания уделяют коротким и даже кратчайшим его рассказам, в страницу или в несколько строк. Эти рассказы он начал писать, когда ему было уже лет 60. Вот небольшой эскиз, называется «100 рупий». Вероятно, место действия – остров Цейлон, о котором он и прежде писал, но не так ошеломляюще напряженно. За 100 рупий продается не то райская птичка, не то раскрашенная куколка. Она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом ресниц бабочек, медленно помахивая веером. При чтении рассказа всякая мораль забывается, и кажется, что перед этой блудницей-безделушкой меркнут все красавицы мировой литературы. В этих и в других кратчайших рассказах Бунина передается какое-то необыкновенное, молниеносное напряжение жизни и смерти, весь волшебный трепет бунинского божьего древа. Советские критики часто говорят о необыкновенной любви Бунина к русской земле, к русскому крестьянину. Это верно, но любил Бунин не только русского мужика, но и русского барина. Между тем, он не был народником и вообще ненавидел все интеллигентские идеологии. Социальной справедливости Бунину не было никакого дела. Бунин также не думал, что у русского народа есть какая-то особенная мудрость, как утверждал, например, Достоевский, которого он тоже не любил. Чтобы понять Бунина, надо помнить, что в человеке он более всего ценил живую силу, а также талант, одаренность. Еще одна тема, запретная в Советском Союзе. Бунин был, по-видимому, человеком неверующим, но какое-то небо ему иногда приоткрывалось, индийское или христианское. Бездарно самодовольный атеизм вообще никогда не удовлетворял и не удовлетворяет одаренных людей. Читайте и причитывайте Бунина, и вы найдете в его повестях немало вещей, которые не снились многим его уже мудрым истолкователям.
О Бунине, незамеченном советской критикой, рассуждал поэт Юрий Иваск. Радио «Свобода». 16 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о еще одной тайне кода «Да Винчи». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цена бензина на американских бензоколонках на прошлой неделе достигла 78 центов за литр, сообщило в понедельник Министерство энергетики. Лишь третий раз в истории страны стоимость горючего достигла этого уровня. Предыдущие скачки цен были вызваны энергетическими и экономическими кризисами. Американский автомобилист сегодня платит за бензин на четверть больше, чем год назад. Апокалиптические предсказания относительно дальнейшего поведения цен на нефть заставляют политиков срочно предлагать меры для сдерживания цен. Однако федеральные эксперты предсказывают, что цены на горючее отступят в ближайшие дни и недели, так сказать, естественным путем. Есть свидетельство того, что цены на бензин наконец-то дошли до критической черты, когда средний американец готов отказаться от лишней поездки в гипермаркет, чтобы сэкономить несколько долларов на бензине. А это обещает снижение спроса на него. Три разрушительных урагана со скоростью ветра до 200 км в час могут ударить по Соединенным Штатам в этом году, предсказывают американские синоптики. Не исключено, что первый пройдет над побережьем Мексиканского залива, еще полностью не оправившимся от урагана Катрина, уже через месяц. Прошлый год был рекордным по числу сверхмощных ураганов. 28 из них достигли исторических пропорций и получили свои собственные имена. Нехарактерное буйство природы заставило некоторых экспертов заговорить о том, что это дает о себе знать всемирное потепление. Сегодня синоптики не увязывают эти явления и предсказывают в этом году меньшую ураганную активность, хотя число ураганов, скорее всего, будет выше среднего. В среду на экраны выходит давно ожидаемая экранизация «Кода да Винчи» Дэна Брауна. Этот триллер, где в течение двух с лишним часов раскрываются уголовные преступления и загадки библейских времен, наверняка ждет кассовый успех. Ну а накануне премьеры рецензенты заговорили о тайне, на которую нет ответа в романе и фильме. Как и почему работа неизвестного автора, замешанная на шаблонных ингредиентах детектива, смогла стяжать глобальный гигантский успех? Попытаться разгадать эту тайну я попросил моего коллегу, культуролога Александра Гиннеса. Александр, если говорить о прецеденте подобного успеха, приходит прежде всего в голову книга и фильм «Имя Розы».
Согласен. Хотя книга Эко написана несравненно лучше, оба бестселлера отличает одна черта. Они не совсем романы, это замаскированный нонфикшн. В первом случае это классический детектив, во втором — боевик-триллер. Но главное не форма, а энциклопедическая начинка, интеллектуальный вызов. Ну и тут Браун проигрывает, конечно. Ученость Умберто Эко глубока и добротна. Код да Винчи сомнителен, начиная с названия. Автора «Мона Лизы» звали не да Винчи, а Леонардо.
Вы провоцируете циничный вопрос. Код да Винчи попросту раскрутили?
По-моему, это вообще невозможно. Если бы мы знали секрет бестселлеров, их бы делали на конвейере. Книга Брауна написана точно так же, как мириад других. Это компьютерное письмо. Информация разрезана на удобоваримые порции и проложена сценами погони насилия. Такой алгоритм триллера использует каждый автор, заманивающий читателя в вокзальном киоске.
Но мы хорошо знаем, что не каждая книга становится всемирным бестселлером. В чем же все-таки разгадка? Быть может, в запретном плоде святотатства?
Если так, Юра, то почему «Код да Винчи» вышел на 44 языках и стал столь популярным и в нехристианских странах, в Китае, в Израиле, в Индии? Значит, дело не только в соблазне кощунства. Сам Браун, с оправданной, замечу, скромностью, говорит о том, что читателю нравится не его отсутствующий стиль, а загадочная и притягательная фигура Леонардо. Вот это уже ближе к правде. Миф Леонардо действительно глубоко внедрен в наше коллективное сознание. Его «Мона Лиза» — это экуменическая икона планетарной культуры. Замыкая свой сюжет на Леонардо и его знакомых каждому, подчеркну, картинах, Браун делает великого художника соавтором своих сомнительных теологических домыслов.
Александр, ну а чем Браун купил лично вас?
Браун, признаюсь, не мой герой, в чем я убедился, прочитав одну из его предыдущих книг. Я бы не дочитал и «Код да Винчи», если бы в романе не было Леонардо. Говоря уж совсем конкретно, меня подкупила одна деталь, которую никто из критиков до сих пор так и не смог опровергнуть. В «Тайной вечере» рядом с Иисусом под видом юноши изображена девушка. Браун утверждает, что это жена Христа Мария Магдалина. Но мне хватает и того, что теперь, когда мне на это указали, я уверен, что художник действительно нарисовал женщину. Вот эта тайна поистине очевидна.
Тайну успеха кода да Винчи мы обсуждали с Александром Геннисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реликвии, связанные с Элвисом Пресли, становятся все более дорогими для его поклонников. В прямом смысле. Пятикомнатный дом, купленный начинающим певцом в 1956 году, где он прожил 13 лет, был приобретен только что за 905 тысяч долларов на интернетном аукционе eBay поклонниками отца рок-н-ролла, собирающимися превратить этот дом в дом-музей. Дом в Мемфисе не столь известен, как поместье Грейсленд, где Пресли прожил последние годы и умер. Но именно в этом доме он сочинил несколько знаменитых мелодий, в том числе «Don't be cruel». Не будь жестокой. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true.
Элвис Пресли завершает программу «В Америке сегодня», а эта передача завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». В следующем часе вы услышите.
Иммиграционная реформа в США. Итоги встречи Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Подготовка к единому госэкзамену в школах России. Ситуация на дорогах Испании. Сегодняшняя тема нашей традиционной рубрики «История Запада и Востока».
Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию США. Мы сегодня задаем слушателям вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».